Книга пророка Иеремии. В 22 главе Господь приказал Иеремии пойти в дом царя Сидекии и пророчествовать ему. Итак, эти пророчества — это те пророчества, которые Иеремия произнес о Сидекии, последнем царе Израиля, перед Вавилонским пленением. И вот, говоря во дворе дома Сидекии, Иеремия вспоминает и пророчества предыдущих лет, которые Бог дал ему относительно других царей. Начиная 26 главу, он передает слова Господа Сидекии, говоря: «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь: стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова». Зачастую, мне кажется, у нас есть тенденция убавлять от Божьего слова. В наши дни есть очень много людей, которые не согласны с тем или иным вопросом Писания. И поскольку они не согласны с ними, и эти вопросы стали очень спорными, существует тенденция во многих случаях убавлять какие-то части от того, что сказал Бог. Но я считаю, что это очень опасно — убавлять или стараться убавить что-то от Божьего Слова, потому что этим самым мы зачастую внушаем людям ложное чувство безопасности. Никто не любит темы вечного наказания больше, чем я. И все же, это было бы совсем неправильно для меня убавлять от того, что Бог сказал о судьбе грешников, и этим давать им ложную надежду, ложное утешение. И вот Бог говорит Иеремии: «Смотри, скажи все, что я повелел тебе сказать, и не срезай углы, Иеремия, не смягчай моих слов, не убавляй от слова». Есть две вещи, которые Бог говорит, мы не должны делать. Мы не должны добавлять чего-то к Божьему Слову и не должны чего-то от Него убавлять. Когда Бог дал Моисею свой закон, вместе с ним Он дал и предостережение: «Будь осторожен, не добавляй ничего и ничего не убавляй от слов моих». И, конечно же, когда была написана книга Откровения, и Бог запечатал свое откровение, Он сказал: «Если кто приложит что к словам книги сей, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни». Вот так непоколебим Бог в Его желании, чтобы мы говорили Его слово прямо так, как Он его провозгласил, не пытаясь что-то к Нему добавить и не стараться что-то от Него убавить. И вот Господь предостерегает Иеремию: «Смотри, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Бог говорит: «Скажи им все на чистоту, ничего не убавляй. Может быть, тогда они послушаются того, что я сказал». И всегда цель, для чего Бог посылает свое слово, чтобы люди могли его услышать и ответить на него. Вы скажете: неужели Бог не знает, отреагируют люди на его слова или нет? Да, Бог знает, ответят они на его слова или нет. Но если Бог знает, что они все равно никак не отреагируют на это, тогда зачем Бог говорит к ним? Потому что Бог хочет быть праведным в своем суде. Тогда никто, представ перед Богом, не сможет сказать: «Я же не знал», или «Я никогда этого не слышал», или «У меня не было возможности». Поэтому Бог говорит: «Не убавляй ни слова, чтобы они могли услышать. Если они прислушаются к твоим словам, если они в этот момент обратятся от путей своих, они будут спасены. Чтобы, говорит Бог, я отменил то бедствие, которое я думаю сделать им». Итак, для того, чтобы описать Божьи действия, нам приходится использовать человеческие слова. И поэтому, когда мы говорим о том, что Бог изменит свое решение, это только потому, что у нас в нашей человеческой речи очень ограниченный словарный запас, которым мы не можем полностью описать божественные действия. Но даже это слово в оригинале происходит от слова «вздыхать». Это своего рода вздох, облегчение. Если люди обратятся от путей своих, тогда Бог может вздохнуть с облегчением о том, что теперь Ему не надо производить над ними суд. Как часто я вздыхал с облегчением, когда видел изменения в действиях и отношении моих детей. «Папа, прости меня, пожалуйста!» «Хорошо!» И знаете, сразу наступает такое облегчение. Теперь, когда они больше не проявляют свой характер и приходят к вам с правильным отношением и осознанием вины, теперь вы можете разобраться с ними. Вам не надо их шлепать, вам не надо их наказывать. Они пришли к вам с раскаянием, прося прощения, и у вас просто вырывается «Ох!» Вы благодарны за то, что теперь вам не надо наказывать их. И вот Бог говорит, не убавляя ни слова, говори слова, которые я повелел тебе, ничего не убавляй, чтобы они могли обратиться и покаяться, чтобы я мог вздохнуть с облегчением о том, что теперь мне не надо производить над ними суд и наказывать их. Бог сказал через пророка Иезекииля, «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать? Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Как огорчает Бога смерть грешника! Он дает им всякую возможность обратиться и познать Его и любить Его. Обратитесь, обратитесь, для чего вам умирать? Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Бог проявляет человеку свое терпение, свое долготерпение, свою благодать. И поэтому Бог посылает пророка даже теперь, когда кажется, что уже слишком поздно, но все равно иди и говори, чтобы они услышали и обратились каждый от злого пути своего, чтобы я мог вздохнуть от бедствия, которое я думал сделать им за злые деяния их. Это бедствие, которое задумал Бог, нашествие вавилонского царя, который придет в Израиль и уничтожит его народ. И это бедствие, которое Бог задумал, нельзя назвать злом. Так же, как и о том, что Бог хочет отменить его решение, нельзя сказать, что Бог передумал или изменил свои планы. Ибо Библия говорит нам, что Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Бог сказал через пророка, «Я Господь, я не изменяюсь». Неизменность Бога. И в то же время благодать и милость Божия. Бог сказал через Исаию, «Не я ли сотворил бедствие?» И это он говорит о тех судах, которые снизойдут на людей. Но это совсем не значит, что Бог сотворил зло, как некоторые считают. Это не зло, это наказание, суд. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Силом был первым местом, где была поставлена скиния, когда Израиль вошел в землю обетованную. Но теперь Силом опустел и лежит в развалинах. И пророк Иеремия говорит, «Если вы не послушаетесь Бога, Он сделает это место, этот храм здесь с таким же запустением и руинами, как и Силом». На этот раз священники очень разозлились на Иеремию, потому что сейчас он говорит об их храме. И он говорит, что на этот храм сойдет проклятие Божие. Это место станет пустырем. Священники и пророки, и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки, и весь народ, и сказали: «Ты должен умереть». Люди, следуя подстрекательству и водительству священников и так называемых пророков, схватили Иеремию и намеревались предать его смерти, потому что он осмелился говорить против Дома Божия, провозглашая, что храм будет разрушен. И они сказали: «Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей?» Его обвиняют в том, что он говорит против храма и против города, провозвещая суды, которые Бог произведет над ними. И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, теперь у нас есть еще и третья группа людей. Видите, у нас есть пророки и священники. Они схватили Иеремию и говорят: «Мы тебя убьем!» Люди тоже присоединились к священникам и пророкам, говоря: «Да, давайте его убьем, ибо он говорит против храма и против города». И теперь, когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя. Они услышали, что в храме происходят какие-то волнения. Народ схватил Иеремию: «Пойдем с нами!» И вот эти князья с поспешностью приходят туда из царского дворца, к дому Господню, и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: он игнорирует пророков и священников, но теперь он обращается к князьям и народу. Иеремия говорит: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Бог послал меня сказать вам все это. Обратитесь от ваших путей, от вашего нечестия, чтобы Богу не пришлось произвести на вас его суд. Но я здесь только в качестве Божьего посланника. Бог послал меня к вам с этим сообщением. Я в ваших руках, делайте со мной, что хотите. Если вы хотите убить меня, давайте, ваше дело. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». Заметьте, как непостоянны люди. Они только что вместе с пророками и священниками собирались предать его смерти, потому что он говорил против храма и против этого города. На латыни есть такая поговорка «vocus populus, vocus deis», или что-то в этом роде. Это означает «глаз народа, глаз Божий». Но это не так. Толпа зачастую совершает ужасные ошибки. И здесь народ поддерживает пророков и священников. Смерть ему, убить его! Приходят князья, и народ переходит на сторону князей. Знаете, не стоит нам предавать его смерти. Он говорит нам именем Господа Бога нашего. И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию: «Михей, марасфитянин, пророчествовал во дни Езекии царя Иудейского и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам нашим. Они говорят, посмотрите, то же самое было и во времена Езекии. Помните, этот человек Михей пришел и пророчествовал, что Бог уничтожит этот город, и вместо того, чтобы убить Михея, они послушались его и покаялись. А потом они сказали, пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шамаи из Кариав и Арима, и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия. Помните, Урия делал то же самое. Когда услышал слова его царь Аким, и все вельможи его, и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но царь Аким и в Египет послал людей, Елнафана, сына Ахборова, и других с ним, и вывели Урию из Египта, и привели его к царю Иакиму, и он умертвил его мечом, и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение. Итак, некоторые из старейшин сказали, «Знаете, такое уже случалось и раньше, и Езекия не умертвил пророка». И они сказали, «Да, но Иаким предал его смерти». Между ними возникло разделение, но князь Ахиакам как бы оказался в большинстве, и Иеремия был избавлен от смерти от рук лжепророков, священников и народа. В 27 главе Иеремия продолжает, говоря, «В начале, он говорит к Сидекии, в начале царствования Иакима, сына Иосии, царя Иудейского, было слово сие к Иеремии от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо, и возложи их себе на выю. Выя — это шея. Итак, Иеремия сделал себе деревянное ярмо и возложил его себе на шею. Такое же ярмо, которое кладут на шею вола, когда запрягают его для работы. Это знак рабства, служения. И вот он возложил себе на шею это ярмо, и куда бы он ни пошел, у него на шее всегда было это ярмо. Люди спрашивали его, что это у тебя такое на шее, зачем тебе это ярмо, зачем ты его на себя повесил? И он говорил, так Господь уведет Израиль в рабство за их беззаконие, за наши грехи, Бог уведет нас в плен. Итак, это ярмо вызывало в умах людей вопросы и давало Иеремии возможность делиться с ними Словом Божьим. Он сделал множество таких небольших ярем. Одно он возложил себе на шею, а остальные разослал царям различных государств, расположенных вокруг Иудеи. В то время лидеры Израиля собирались устроить восстание против Вавилона, и они планировали вовлечь в свой заговор Едом и Моав, и царя Тира, и царя Сидона, чтобы все объединились вместе против Вавилона в надежде сбросить с себя вавилонское ярмо. И Бог сказал Иеремии, «Сделай такое ярмо для каждого из этих царей, и разошли им с посланием, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Так скажите государям вашим, я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцу моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было». Здесь Бог объявляет о своей наивысшей суверенной власти над его творением. «Я сотворил землю, я сотворил человека, я сотворил все царства и поставил над царствами тех, кого мне было угодно, так как я считаю это правильным». Интересно, что к этому моменту Вавилонское царство главенствовало над всем миром. Это была мировая империя, и Навуходоносор, которого Бог поместил на Вавилонском престоле, хвалился величием Вавилонского царства, говоря: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я силою моего могущества и в славу моего величия?» И тогда был к нему голос с небес: «Бодрствующие наблюдают за тобой, малыш, и ты в большой беде». И тогда Навуходоносор пришел к Даниилу и спрашивал его, что все это значит. Даниил сказал: «Ходи осторожно, ты в большой беде, не возноси сердце твоего в гордости, но будь смирен и кроток перед Богом». Видите ли, у него был сон, и в своем сне он видел огромного истукана. Даниил истолковал этот сон, говоря, что этот истукан представляет собой царство, которое будут править на земле. «Ты, Навуходоносор, это золотая голова, но ты падешь перед следующим царством. Грудь из серебра — это медоперсидская империя, которая падет перед Грецией, медное чрево, которая, в свою очередь, падет перед Римской империей, железные голени, которая разделится в себе, это пальцы из глины и железа». Тогда Навуходоносор объявил: «Да будет известно всем, что нет на земле Бога, подобного Богу Даниила, который может являть сны и тому подобное». Но затем он поворачивается на 180 градусов и восстает против этого сна. Он поставил на полях в Деире огромного истукана, 30 метров в высоту, полностью из золота. Этим Навуходоносор хотел самоутвердиться. Этим он пытался сказать, что Вавилонская империя никогда не падет. Она не будет замещена грудью из серебра и медным чревом и железными ногами. Вавилон будет стоять вовеки. И он приказал, чтобы при звуках музыки все пали и поклонялись этому истукану, которого он установил на поле в Деире, в знак того, что они посвящают себя этому утверждению, что Вавилон будет стоять вовеки. Таким образом, он противостал ясному и понятному откровению Божьему. И вы знаете историю о трех еврейских юношах, которые отказались поклониться истукану и за это были брошены в раскаленную до красна горящую печь и вышли оттуда невредимыми. И когда они вышли из огня, царь сказал: «Я, Навуходоносор, заявляю, что нет другого бога, как бог Месаха, Сидраха и Авденага, который мог бы так спасать даже из горящей печи». Но даже тогда он по-прежнему был исполнен гордостью. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» И тогда приходит к нему ангел и говорит ему: «Бодрствующие постоянно наблюдают за тобой с небес. Знаете ли вы, что за вами постоянно наблюдают с небес?» И тогда царь сильно убоялся и около года ходил по земле осторожно. Он был очень осторожен. Но через год, проходя через сады, он любовался своими прекрасными висячими садами, одним из семи чудес древнего мира. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» И тогда голос с небес сказал: «Ну все, хватит, с тебя достаточно». Бум! Что-то щелкнуло, что-то переключилось, и он обезумел. Он жил в полях и питался травой, как вол. Он жил, как дикарь. Волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него были, как у птицы. И это безумие продолжалось в течение 7 времен до тех пор, пока он не осознал, что Бог, который на небесах правит землей и всеми ее царствами и поставляет на престол того, кого ему угодно. Он был приведен к осознанию того, что правит Бог. Он вышел из своего состояния безумства и провозгласил: «Я, Навуходоносор, заявляю, нет на земле иного Бога, как Бог Всевышний, который устанавливает царство по своему желанию и постановляет на их престолах тех, кого ему угодно». и превозносит тех, кого ему угодно превознести, и тех, кого ему угодно свергнуть, свергает. И я приказываю всем людям поклоняться этому Богу. Теперь он пришел к этому осознанию. Интересно, что здесь, в Иеремии, провозглашается абсолютно та же самая истина, что Бог дает власть тем, кому Он желает. Он восстанавливает силы, как Ему угодно, и таким же образом Бог воздвиг Вавилон. Поэтому это очень глупо с вашей стороны, маленькие царьки, даже помышлять о том, чтобы восстать против Вавилона. Бог воздвиг его, чтобы использовать его в качестве инструмента для исполнения своей воли. Бог создал Вавилонское царство, и теперь Бог говорит: «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего. Такова моя воля». Бог был тем, кто возвысил Навуходоносора в это положение. Бог посадил его на престоле, и Навуходоносор осознал это в свое время. Но здесь, в книге пророка Иеремии, мы видим то же самое осознание еще до того, что случилось с Навуходоносором в книге Даниила. «Навуходоносор — раб мой, и даже зверей полевых отдаю ему на служение, и все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его». Интересно, он доходит до его внука, а его внуком был Валтасар. И именно во время правления Валтасара Вавилонское царство пало и подчинилось Мидо-Персидской империи. Бог исполнил то, что сказал. В книге Даниила говорится, что сыном Навуходоносора был Валтасар, но это образное выражение. На самом деле, по историческим сведениям, Валтасар был его внуком. После Навуходоносора на престол взошел его сын Набонет, а потом сын Набонеда Валтасар. И именно при нем пала Вавилонская империя. Итак, я даю это царство ему и его сыну, и сыну сына его. Таким образом, здесь Бог точно предсказал время падения Вавилона. Доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие. Ему будут служить многие народы, а потом медяне и персы, объединившись вместе, свергнут его с престола и лишат его власти. И дальше идет интересное пророчество, данное задолго до того, как произошло описанное в нем. И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровую язву, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его. Итак, если вы собираетесь взбунтоваться против него, вы будете уничтожены. Бог сказал: «Я посадил этого человека на престоле, я дал ему это царство, я отдаю ему и ваше царство, и если вы будете сопротивляться ему, вы будете уничтожены». Это так и есть. Если вы идете против воли Бога или Божьей работы, вы будете уничтожены. И вы не слушаете своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: не будете служить царю Вавилонскому. Не слушайте этих людей, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который подклонит выю свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. Если вы только подчинитесь, то вас не заберут в плен. Вы сможете продолжать жить на вашей земле. Вы не будете уничтожены, но вы сможете остаться там, где вы есть, возделывать вашу собственную землю и так далее. Все, что вам надо будет сделать, это платить ему подати, но сейчас я отдаю всех вас ему на служение. Так это и было. Поскольку Израиль пытался противостать Вавилону, он был уничтожен и уведен в плен, в то время как другие цари, которые послушались голоса Иеремии и подчинились Вавилону, оставались на их землях и жили на своей территории. Итак, Иеремия говорит: «И Сидекии, царю иудейскому, я говорил всеми семи словами и сказал: подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы. Просто сдайтесь, подчинитесь. Не пытайтесь воевать против, не восставайте против него, просто подчинитесь ему и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь». Немного дальше в Библии мы встречаемся с еще одним пророком Аввакумом. Аввакум пророчествовал примерно в то же время, что и Иеремия. И Аввакум начинает свою маленькую книгу с того, что он молится Господу, прося его: «Господи, пожалуйста, не показывай мне больше ничего. Я не могу этого вынести. Боже, вся эта система просто летит под откос, и ты ничего не предпринимаешь. Все правительство развращено. Там царит взяточничество, и у власти стоят нечестивые. Боже, становится все хуже и хуже. Пожалуйста, я бы предпочел даже не знать о том, что будет дальше, потому что я больше не смогу этого вынести, Господь. Я не могу видеть то, что происходит на моих глазах, а ты при этом ничего не делаешь». И Бог сказал Аввакуму: «Аввакум, я делаю. Но если бы я сказал тебе, что я делаю, ты бы мне не поверил». Аввакум сказал: «Испытай меня, Господи». И Господь сказал: «Я готовлю вавилонского царя, и он придет сюда со своими войсками и захватит эту землю и возьмет людей в плен». «Господь, ты не можешь этого сделать!» «Да, я признаю, мы ужасно развратились и погрязли в грехах, но ведь они же еще хуже, чем мы! Почему для того, чтобы наказать нас, ты используешь народ, который еще хуже нас?» И Бог сказал: «Я же говорил тебе, что ты не поверишь». Но Аввакум видел этот метод, который собирался использовать Бог, чтобы произвести его суд, используя для этого другой народ и еще более нечестивый, чем Израиль. Но Бог использовал его как орудие своего суда. Вы скажете: «Ну что-то здесь не так во всей этой идее, что Бог может использовать еще более нечестивый народ. Например, неужели Бог может использовать, ну скажем, мусульман, чтобы произвести его суд над Америкой? Вполне возможно. Он может запросто сделать то, что он уже не раз совершал в прошлом. Но почему Бог использовал этот народ, который даже не знает истинного Бога, чтобы наказать страну, корни которой восходят к Богу? Погодите-ка. Видите ли, знание приносит с собой ответственность. Кому много дано, с того много и спросится. Грешить, осознавая, это еще хуже, чем грешить, не осознавая. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Тот, кто знал волю Божью и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Ибо кому много вверено, с того больше взыщут». И в прошлом Бог уже использовал нечестивые народы в качестве орудия своего суда против его людей, которые отвернулись от Бога. Без Бога и без преданности и посвящения Богу Америка ни от чего не защищена. Мир, в котором мы сегодня живем, очень небезопасен. И то состояние, в котором Америка находится сегодня, тоже небезопасно. Многие ученые, социологи, историки, военные деятели, политики предсказывают самые различные вещи, которые могут произойти, начиная с междуусобной войны, взрыва атомной электростанции и заканчивая ядерной войной. Многие утверждают, что мы сейчас находимся на самом переломном этапе истории, и что 2004 год может стать огромным кризисом для Америки. Вы знаете современные военные ресурсы? Для начала войны нужно только нажать кнопку. И есть страны, вооружение которых стоит на более высоком уровне, чем у нас. И все это даже не упоминая финансовой и экологической ситуации. Вы скажете: «Да, но, Боже, это же несправедливо!» Я молюсь, чтобы Бог поставил наш народ на колени. Я молюсь, чтобы Бог побудил нас, как народ, снова вернуться к Богу. Потому что сейчас у нас уже нет ничего, что могло бы защитить нас. Если мы хотим выжить, мы должны просто надеяться на Бога. Это единственная надежда нашей страны сейчас. Наша крепость уже не в военных силах. Наша крепость есть и должна быть в Господе. Итак, Иеремия передает людям это послание, чтобы народ снова обратился к Богу, чтобы Бог мог вздохнуть с облегчением и сказать: «Хорошо, значит, мне не надо их уничтожать». И такое же послание Бог сегодня посылает и Америке. И, к сожалению, оно получает такую же ответную реакцию, как и послание Иеремии. Политики просто насмехаются над этим. Недавно я видел карикатуру «Мерзкая вещь». Змея, вылезающая из-под Библии и охватывающая огромный кусок от конституционных прав. И под змеей подписано «Моральное большинство». Как будто моральное большинство пытается нарушить наши конституционные права. Это же просто бред! Но что меня больше всего огорчает, что находятся достаточно глупые люди, которые всему этому верят. Видите ли, люди разучились думать сами за себя. И есть люди, которые верят, что моральное большинство, верующие, представляют собой угрозу нашим конституционным правам. И они пытаются заявить: «А, вы пытаетесь ввести в Америку теократию и заставить нас всех верить в вашего Бога». Нет. Мы только хотим сделать Америку хорошим местом, в котором бы могли расти наши дети и наши внуки. Я хотел бы, чтобы моя маленькая внучка могла спокойно пройти по улице, не боясь, что ее убьют или обворуют или изнасилуют. Я хотел бы видеть моральную чистоту в этом народе. Я хотел бы, чтобы мои внуки могли спокойно ходить в магазин, и при этом им на глаза не попадались все эти журналы и газетные прилавки со всей этой наготой, которая заполонила собой все вокруг. Господь, неужели мы не можем сохранить их умы в чистоте, по крайней мере, на какое-то время? Неужели обязательно загрязнять все вокруг? Неужели нормальные люди не имеют права жить нормально? Неужели иметь конституционную свободу — это значит, что мы должны заставить всех смотреть на грязь и нечистоту превратных умов? Я надеюсь, что нет. Или я за то, чтобы изменить Конституцию и установить в нашем обществе некоторые моральные нормы вместо той пустоты и вакуума, которые были созданы гуманистами? Иеремия предостерегал народ израильский. В то время Израиль пребывал примерно в том же состоянии, что и Америка сегодня. Эта параллель хорошо заметна. Израиль был Божьим народом. Они были Божьими людьми, но они отвернулись от Бога. Народ утонул в аморальности. Священники и пророки были лжепастырями, которые совращали людей с путей Божьих. Они успокаивали народ и насмехались над истинными пророками Божьими, которые предупреждали людей о грядущем суде. Они говорили: «А, это просто кучка обреченных на безумие пророков». Они насмехались и издевались над всем, что те говорили. И вот Иеремия говорит Сидекии: «Не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь». Глава 27, стих 15. «И они ложно пророчествуют именем моим, чтобы я изгнал вас и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам. И священникам, и всему народу сему я говорил. Так говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят. Вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Эти пророки говорили, так говорит Господь, все сосуды, которые забрал Навуходоносор, все эти золотые сосуды скоро будут возвращены назад. Они снова встанут на свои места. Так говорит Господь. А Иеремия говорит, не слушайте их, это ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о Медном море. О Медном море, которое было сделано Соломоном и стояло на 12 медных тельцах, в котором совершали омовение священники, и о подножиях, и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, сына Иакима, царя Иудейского, и всех знатных иудеев и иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме. Они будут отнесены в Вавилон, и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их на место сие. Об этих лжепророках, которые ходили повсюду, говоря, «Все сосуды Дома Божия скоро будут возвращены обратно», он говорит, «Это ложь». Даже те сосуды, которые сейчас здесь, которые не были взяты в первый раз, и те тоже будут забраны отсюда. Не верьте их лжи. Если они действительно настоящие пророки, то пусть они ходатайствуют перед Господом, чтобы все остальное, что не было взято в первый раз, не было бы забрано и теперь. Когда Навуходоносор вернулся в Израиль, это стало доказательством того, что Иеремия — истинный пророк от Господа. Он забрал Медное море и столбы, и все остальные ценности, которые еще оставались в городе, и увез их в Вавилон. Они не вернулись обратно в Иерусалим до времени Неемии и Ездры, которые приняли приказание от царя Артаксеркса вернуться обратно и восстановить разрушенный город и храм. В тот период они вернули увезенные сокровища обратно, и царь сказал, «Отвезите эти сокровища обратно в дом Господень». Ездра даже испугался, потому что у него было столько золота, серебра и драгоценных металлов, что ему было даже страшно, потому что дорога к Иерусалиму кишела бандитами и всякими бродягами. А у него все эти сокровища. Но он стеснялся попросить царя, чтобы тот послал с ним охрану и солдат, потому что он всегда говорил царю о том, как велик и могущественен его Бог, Бог, которому мы служим, он царит над всей вселенной. А теперь он попал в весьма щекотливую ситуацию, потому что ему даны все эти сокровища, и он волнуется о том, как бы их в безопасности доставить на место, и это после того, как он так хвалился о своем Боге. Но он сказал, «Господь — упование наше», и они отправились в путь. И, конечно же, Господь в безопасности доставил их до места назначения. Да благословит вас на этом Господь. Пусть Господь будет вашим упованием. Аминь.